Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня мы завершим тему, которую начали на прошлом занятии, а именно тему о том, что такое природное и какое различие между духовным и природным. Если вы помните, я пообещал продолжение в самом конце занятия. Да, и вот сейчас это продолжение будет. В мире духовном является все то же, что и в мире природном. Являются дома и чертоги, являются древесные насаждения и сады, и в них дерева всякого рода. Являются поля засеянные и поры, равнины и луга, равные стада крупного и мелкого скота. Все в том же подобии, как и на нашей земле. И не находится иного различия, как то лишь, что здесь все от начала природного, а там от начала духовного. Почему ангелы, будучи духовны, видят то, что имеет духовное начало, подобно тому, как люди видят то, что имеет начало природное. Все, что является в мире духовном, есть соответствие, ибо соответствует расположению ангелов и духов. Подобного рода места в латинском слове прежде всего обращают на себя внимание у того читателя, который исследует его тексты в попытке уразумения того, в чем же заключается различие между миром духовным и миром материальным. Почему и как реальность мира духовного отличается от реальности мира природного? И что же, собственно, такое есть в себе этот самый мир природный и его материальное основание? Тот мир, в котором он, читатель этих текстов, как ему представляется, существует, как автономное материальное и телесное бытие, как среди других автономных и материальных бытий, так и среди бесчисленного множества различного рода материальных предметов, наполняющих пространство и непрестанно изменяющихся во временах этого самого материального мира. Исчение вот этого выше процитированного и многих иных подобных мест в латинском слове, взятых самих по себе, читатель этих текстов составляет для себя прежде всего то убеждение, что все эти места говорят именно в духе той изначальной парадигмы, с которой он всю свою жизнь пребывал, а именно, что есть мир природный, существование которого очевидно и неоспоримо, и есть мир духовный, существование которого весьма спорно, а свойства совершенно неизвестны и неумопостигаемы, даже если наличие его и считать возможным. Для него уже совершенно потрясающим откровением является и то утверждение здесь, что в мире духовном все в том же подобии, как и на нашей земле, и не находится иного различия, как лишь то, что здесь все от начала природного, а там от начала духовного. Ибо человек, изначально приступающий к чтению этих текстов, как правило, совершенно убежден, что уж если и есть такой мир духовный, то там все должно быть совершенно иначе, чем в мире природном. Ибо ведь духовное означает отсутствие материального. А там, где нет материального, там, по его представлениям, и не может быть никаких таких чувственных форм для осязательного восприятия. А лишь некие абстракции, лишенные не только чувственной осязательности, но и вообще всего, связанного с формой, предметностью и какой-либо осязательностью. При этом, как это ни странно, люди более простые и менее образованные как раз гораздо легче воспринимают идеи о наличии чувственных форм и осязательных предметностей в духовной реальности. Что люди ученые с развитым интеллектом как раз и относят насчет их примитивности и неразвитого воображения. Они же сами, эти самые интеллектуалы, одержимые чересчур развитой склонностью к анализу и умственным спекуляциям, вырабатывают для себя представления о духовном, выглядящие в их глазах исключительно мудрыми и доказательными. Единственный недостаток, который заключается в том, что они исходят в их сознании из совершенно неверных предпосылок, базирующихся на полностью материалистическом изначальном мировоззрении, которое, как мы не раз уже это обсуждали, являясь в корне ошибочным в своих основаниях, ибо судит обо всем не из духовных причин, а сугубо по материальным следствиям оных, воспринимаемых как первопричина всего сущего. Подобного же рода суждения, отталкивающиеся от совершенно ложных предпосылок, с неизбежностью приводят их сознание к совершенно ошибочным выводам, начинающимся с ложных представлений о мире материальном и завершающихся совершенно ложными предубеждениями о мире духовном, которое становится, так сказать, второй производной от этой самой ложности умозаключений. И чем мощнее интеллект такого умозаключателя, тем более глубокие и ошибочные ложности он впадает, и тем дальше и безнадежнее он углубляется в их ошибочные дебри. По принципу весьма известной пословицы, говорящей о том, что чем круче джип, тем в результате дальше приходится идти его владельцу за трактором. То есть любой метафизик, воспитанный в материалистических представлениях, когда начинает рассуждать о духовном, он вроде бы исходит из той предпосылки, что духовное, поскольку оно противоположно материальному, оно должно быть лишено всего того, что свойственно материальному. То есть он привык судить по эффектам из эффектов, последствиям из следствий. Он ничего не знает о мире духовном. И как он тут заключает из следствий же последствиям, то есть научный способ мышления, так называемый, мы изучаем факты, чувственные, материальные, доступные измерению, и на их основании строим гипотезы, то он и начинает строить метафизические гипотезы по принципу, если там нет ничего материального, то, соответственно, должно быть что-то совершенно абстрактное от всего. Что даже если есть духи, то у них нет тел, у них нет осязаемой реальности, они пребывают в каком-то, скажем так, абстрактном ничто. И еще больше естественному заключению он об этом делает о Боге. То есть есть как бы две ошибочности. Ошибочность людей простых, которые полагают Бога материальной вещью в мире материальных вещей, пусть абсолютно могущественной материальной вещью. И вторая ошибка – это вот эти абстрактные метафизики, которые лишают Бога вообще всех атрибутов, свойственных, как они думают, миру материальному, то есть личностности, ощущаемости, чувственности. И Бог у них в результате врождается в некий абстрактный принцип, который непонятно как, где и зачем существует. Ну и в конечном счете такая метафизика приводит к отказу от веры всякого Бога. Потому что такой как бы совершенно лишенных всех качеств Бог, в результате оказывается с их точки зрения и ненужным для существования материи, того, что они называют реальным миром и так далее. Так вот, Третий Завет, он как бы борется с обоими этими заблуждениями с разных сторон. Но он часто говорит в видимостях, которые были бы доступны людям, пребывающим в этих заблуждениях. И вот, натыкаясь на такие-то, на эти видимости, такие люди, вместо того, чтобы сообразить, что это мостик, который перекидывается к их сознанию, чтобы вывести его из ложности, начинают думать, что эти самые видимости есть подтверждениями их ложности. А если они еще и доходят до того, что это божественное слово, то они думают, что это божественное подтверждение ложности их заблуждений. Так вот, из подобного рода мест многие интеллектуалы-материалисты, приступающие к изучению латинского слова, выносят то представление, что здесь, в этих местах, небесное учение как бы совершенно подтверждает господствующую в их умах парадигму материалистического восприятия творения. Для иллюстрации этого вывода я хочу здесь привлечь следующую выдержку из 8 главы книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство», где автор проводит великолепный анализ подобных мест из латинского слова, а также из степеней их восприятия в сознании у современного читателя. Итак, по поводу подобного рода выдержек из книги латинского слова, которые он как раз и предпосылает тексту этой 8 главы, он говорит там следующее. Тут есть один пункт в этих цитатах, к которому у меня есть желание привлечь внимание моего читателя. То, что автор здесь говорит относительно предметности в мире духовном и их подобия предметностям в мире природном, это будет разумеемо читателям без малейшего труда, как и то, почему именно они должны быть более ясно воспринимаемы в мире первом, нежели во втором. Ибо он, в конце концов, без сомнения будет способен соотнести более возвышенное состояние порождающих их причинностей в одном мире по отношению к оным же в мире другом. Он, безусловно, сможет без труда усвоить, что причиной подобного рода изменения восприятия чувственных предметностей служит возрожденное состояние сознания или же совершенное отделение оного от омертвляющего влияния всякого зла и ложности. И не только относительно, собственно, тех форм, которые составляют у его обитателей их представительствующий мир, но также и относительно того изощренного чувственного постижения, посредством которого формы эти ими умопостигаемо. Для его сознания не вызовет совершенно ни малейшего затруднения постичь эту истину во всех ее частностях, если только он будет в состоянии сочетать посредством закона об их соответствии представительствующие следствия с их духовными причинами и уже будет способен видеть, каким образом условие чувственного постижения первых с неизбежностью должно зависеть от духовного состояния вторых. Но здесь есть другое утверждение, смысл которого может быть не столь очевидным для него. А именно, то место, где автор говорит, что не существует совершенно никакого отличия между ними, как лишь то, что предметности в мире природном, природного происхождения, а обретающиеся в мире духовном, имеют происхождение духовное. Исчение подобного параграфа, взятого самого по себе, вполне может возникнуть то впечатление, что Сваденборг здесь входит в соприкосновение с представлениями материалистов и приписывает тут миру природному нечто совершенно абсолютное, называемое материей. Каковая материя тогда становится причиной существования там всех предметностей, каковые затем посредством физического наития впечатляемы в последнюю или же природную составляющую сознания. И все это после совершенного отрицания автором существования пространства и времени с их гипотетической материей в мире духовном, а также после наглядной демонстрации того, что вездесущая Иегова Бога отнюдь не есть какого-либо присутствием в пространстве, ибо ни пространство, ни время ему не присущи. Но если бы выше процитированное место действительно имело бы в виду нечто подобное, то это выглядело бы так, словно он, автор, здесь противоречит сам себе, ибо вводит два состояния жизни и две совершенно различных системы существования, абсолютно противоречащих одна другой. И все это в свете его же собственного, не раз повторяемого им утверждения, что во всей природе нет ни единой такой вещи, которая существовала бы, не имея соответствия чему-либо в мире духа или же сознания. Ибо без этого оная будет лишена породительной причины для своего существования и, как следствие, для своего бытия. И кроме того, словно бы он, автор, здесь как бы неосознанно вводит в оборот нечто совершенно обесценивающее, да и фактически обнуляющее всю систему соответствия, которая совершенно зависит, и зависит именно от того единственного постулата, что мир природный существует и обретает бытие свое исключительно посредством мира духовного, как следствие от своей порождающей причины. Но на самом деле обладать происхождением от природного – это значит иметь происхождение от сознания природного. Точно так же, как обладать происхождением от духовного – это значит иметь происхождение от сознания духовного. Ибо каждая степень сознания обладает своим собственным миром чувственных восприятий. И как раз относительно подобного состояния дел и было сказано, что вся природа есть тем театром, в котором, как все царствие Господней любви и истины, так и противоположное ему царство зла и лжи, оба оных исключительно в человеке пребывающие, представительствуемы. Точно так же, как и то, что чувственные формы жизни в небе представительствуют состояние их внутренних порождающих причин. В латинском слове есть эта фраза, которая говорит, что божественное слово, если оно читается без просветления, часто выглядит противоречащим самому себе. Но что эта противоречивость заключается не в слове, а в сознании, непросветленном сознании читающего человека. И что места в божественном слове для правильного их понимания должны сравниваться между собой. И на основе этого сравнения должен выводиться некие общие концепции, которые потом уже истолковывают те места, которые в слове кажутся противоречащими друг другу. И это в равной мере касается и слова Третьего Завета, или же того латинского слова, которое было даровано нам Господом через Сведенборг. Когда человек, особенно обладающий хорошим аналитическим умом, начинает в него углубляться, если он еще не составил себе таких этих концепций, то ему часто начинает казаться, что он встречает там места, которые взаимоисключают друг друга. что он видит какие-то противоречия. Он не может у себя сложить, что называется, хвоста и головы между тем, что она говорит о мире духовном, особенно о мире природном. Особенно, когда он сравнивает это с тем, что он заимствовал из знания о мире природном, из различного рода наук природных, из различного рода парадигм мышления, которые свойственны современной нашей цивилизации. Так вот, в этом месте Талк как бы и показывает, что если читать такие параграфы в Третьем Завете отдельно, то создается впечатление, что здесь они противоречат как бы базовым концепциям Третьего Завета. Но на самом деле они не противоречат. Просто тут есть как бы некий мостик к сознанию людей, пребывающих в ложных парадигмах восприятия. Ибо, как сказал в свое время, скажем, сказала тоже латинское слово, почему слово Ветхого и Нового Завета было представлено именно в таких формах. Потому что если бы оно было представлено людям той эпохи в других формах, оно не было бы ими ни понято, ни уж тем более принято. И именно поэтому латинское слово тоже было представлено в тех формах, которые могли бы быть приняты и поняты людьми той эпохи. Но в нем же самом заключены концепции, которые помогают осознать, что в нем является видимостями, а что рациональными истинностями. И составить себе некие общие концепции, которые помогают там бороться с этими кажущимися противоречиями, этими ложностями, которые они насевают в сознании первоначально приступающего к чтению латинского слова. Ибо отсюда, из вышесказанного, совершенно четко видно, каким ложностям может вести сознание неподготовленного читателя изучение отдельных мест латинского слова, вырванное из контекста общих концепций, свойственных даже смыслу буквальному этого откровения. Я не говорю здесь о наличии божественного просветления от Господа, которое единое может даровать сознанию читающего это слово подлинное, духовное просветление, восприятие не только этих самых текстов, но и всего, составляющее основы его чувственного восприятия реальности, имеется в виду чувственного восприятия реальности человека. Я говорю пока что о чисто рациональном восприятии, которое теоретически доступно даже человеку, не обретшему пока еще такого возрождения воли своей, которое обратило бы его в достойный сосуд восприятия Господнего просветления. Ибо даже в этом сугубо рациональном восприятии ума, если только оно позволит вести себя истинностям общих концепций смысла буквального, составляющих самую суть смысла буквы латинского слова. Истолкование подобных местом, рассмотренное в свете базовых концепций самого же небесного учения, будет выглядеть совершенно иначе, нежели чем при изучении этих мест самих по себе, да еще в духе сугубо материалистических убеждений. Как ясно показывает процитированный выше отрывок из книги «Духовное христианство», в этих местах латинское слово, отталкиваясь от ложной материалистической парадигмы восприятия, стремится показать человеку, пребывающему под влиянием такой парадигмы, что его представление о мире духовном, отталкивающееся от ложных представлений о мире материальном, совершенно беспочвенны и безумны. Что на чувственном уровне восприятия мир духовный в чувственных формах этого восприятия выглядит совершенно неотличимо от мира природного. Настолько неотличимо, что многие попадающие туда даже не подозревают, что они уже, что называется, умерли и перешли из одного мира в другой. И что поскольку обе реальности этих чувственных форм строятся по одним и тем же законам, а именно по законам представительствующих соответствий, где внешние чувственные формы восприятия лишь представительствуют по соответствиям внутреннее состояние сознания воспринимающего, то отсюда совершенно однозначно можно вывести то заключение, что в своей сути формы этих обоих реальностей должны быть совершенно однородны. То есть, что между ними, их структурой и способом формирования нет никакой принципиальной разницы. Они по соответствиям представительствуют что-либо внутреннее сознание. Ангела, духа, демона или человека. И что единственное их отличие, заключающееся в том, что здесь все от начала природного, а там от начала духовного, лежит не в их основе происхождения, а в том начале, от которого формы эти происходят. Поскольку же начало форм того, что человек воспринимает как мир природный, лежит в мире духовном, ибо согласно базовой концепции латинского слова, все феномены мира природного, включая сюда пространство и время, есть лишь представительностями по соответствиям каких-либо сущностей духовных, являющихся принадлежностями внутреннего сознания, а не какой-либо внешней материальности, как отдельной составляющей творения, то отсюда может следовать совершенно единственное заключение, что и это самое начало природного, упоминаемое в этой цитате, также относится к области сознания, или же есть способом внутреннего восприятия этих самых чувственных форм мира природного, а вовсе не каким-либо их собственным внутренним свойством самим по себе, не зависящим от воспринимающего сознания и внешним по отношению к нему. То есть, это, кстати, Талк очень много внимания уделял в предыдущих главах, перед восьмой, если весь мир природный есть театром, который лишь по соответствием представительствует что-либо духовное, относящееся к миру духовному, а мир духовный где пребывает? В сознании человека. То отсюда следует, что не может быть никакой такой отдельной материальности, отдельного пространства, отдельного времени, потому что иначе эта материальность жила бы по своим законам, формировалась бы по своим внутренним законам. И в лучшем случае просто как зеркало отражало бы по соответствиям этот мир природный. Это вот как на воду смотришь, отражаются деревья, дома, какой-то объем. А ее ткнуло, там на самом деле H2O, своя структура и так далее. То есть копнув материю, можно было бы обнаружить нечто совершенно материальное. Но тогда все в материальном мире не было бы представительством царства духовного, а только отдельное проявление. И вот тут как раз, как он справедливо замечает, появилось бы противоречие. Казалось бы, что латинское слово противоречит не только реальности, но и самой себе. Потому что в одних случаях оно вроде признает концепцию отдельно существующей материи, а в других местах пропагандирует концепцию, которая ее на корню отрицает. Так вот, на самом деле, это противоречие кажущееся, оно не проповедует концепцию, отрицающую концепцию того, что весь мир является театром, изображающим божественности по соответствию. Просто оно говорит иногда об выражениях, которые могут быть так восприняты. И уж если этот вывод можно сделать даже и не обладая полным просветлением возрожденного сознания, а лишь исключительно в свете рационального просветления здравого рассудка, пусть даже и не соглашаясь с этим выводом, и не принимая его, а лишь отмечая что он с неизбежностью следует из текстов латинского слова, рассмотренных в свете собственной концепции их смысла буквального, то насколько же полнее и возвышеннее может быть восприятие этих концепций смысла буквального латинского слова, если оно будет оживотворяемо присутствием подлинного духовного света, исходящего от Господнего присутствия в новой воле возрожденного сознания. Насколько совершенно иные концепции восприятия не только Божественного Слова, но и того, что человек чувствует как реальность чувственных форм мира, в котором он как бы обитает, может принести сияние этого внутреннего света, если человек сможет войти в него посредством возрождения своего сознания и насаждения в него посредством благолюбия новой возрожденной воли, принадлежащей тогда в нем единому Господу. В книге «Духовное христианство», говоря о восприятии ангелами небесными, которые обладают совершенно полным присутствием подобного просветляющего небесного света от Господнего внутреннего присутствия в сознании их, чувственных форм своей небесной реальности, Талк приводит следующее рассуждение о свойствах подобного восприятия. Именно обладание этим высшим рассудочным светом, исходящим от чистейшей любви к доброму, которую оживотворяема воля их, и дарует всему тому, что они созерцают и чувственно воспринимают, или же иначе говоря, всему тому, что чувственно доступно восприятию их, ту реалистичность и существовательность, которая совершенно не присуща предметностям, воспринимаемым человеком в этом мире, воспринимаемым человеком в свете этого мира. Но при этом их оценочность существенности и реальности совершенно противоположна той, которая свойственна нам. Ибо они полагают возрожденную волю с ее личностно незаинтересованными, чистыми побуждениями, а также восприимчивую рассудочность с ее божественно направляемыми помышлениями, вещами куда как более реальными и субстанциональными, нежели некая такая материя, из которой будто бы, как свойственно верить человеку природному, состоит его тело. Они ведают, что подобного рода материя, в которую так верит человек природный, совершенно нереальна, и как определенного рода основание или же опора для чувственных образов совершенно несубстанциональна. Ибо поскольку они не позволяют себе смешивать свои собственные несовершенные формы со втекающей жизнью от единого совершенного среди всех прочих Господа, то они постигают Его как единственно сущую субстанцию или же основание для всякого рода чувственной предметности, созданной представительствовать по совершенно точнейшему соответствию какое-либо состояние их любви и помышления. Относительно же какого-либо мира в пространстве вне их, то определенная составляющая их небесной премудрости состоит в постижении того, что никакого такого мира вне их сознания вовсе и не существует. И вот, в свете всего вышесказанного, я хотел бы сейчас вернуться к тому месту из книги «Апокалипсис истолкованный», которое мы начали обсуждать в конце нашего предыдущего занятия, если вы это помните. Здесь я хочу напомнить, что вы в процессе анализа следующего места в той цитате, говорящего, что все являемое в мире духовном существует непосредственно от солнца неба, которое есть Господней божественной любовью, а совершенно все проявляющееся в мире природном происходит от того же самого, но посредством солнца мира, которое есть чистый огонь, было показано, что здесь под огнем солнца неба, от которого происхождение свое ведут чувственные формы реальности небесной, понимаема божественная любовь, и исходящая от нее как свет божественная премудрость. Под чистым же огнем солнца мира понимаема любовь собственного у человека и исходящая от этой любви ложное его сознание. Если вы помните, я это показал цитатами из буквального смысла латинского слова. Откуда уже совершенно однозначно следует то заключение, что чистый огонь солнца мира здесь относится именно к способу внутреннего восприятия человеческого сознания, а не является какой-либо внешней составляющей творения, пребывающей вне этого самого сознания. Ибо все относящееся к любви есть внутренним свойством и внутренней духовной составляющей этого сознания. То есть, когда латинское говорит, слово говорит о солнце мира, о чистом огне, как я уже показал в той нашем прошлом классе, оно говорит вовсе не о каких-то так называемых природных или же физических энергиях, каких-то природных звездах и так далее, а оно говорит только о вещах исключительно духовных и пребывающих внутри сознания человеческого. И отсюда мы делаем следующий, совершенно логичный вывод о том, что упоминаемое в самой первой цитате этого занятия начало природное есть ничто иное, как внутреннее свойство восприятия сознания, происходящее из и посредством любви собственного, и как производное от нее любви мирского, как раз и задающее ложностями свойственного ей восприятия эти самые чувственные формы внешнего восприятия, представительствующие по соответствию формы сугубо духовное солнце неба, но предельно при этом переработанные и обращенные формы ложности восприятия, которые человек воспринимает тогда как некие внешние формы некой реальности, существующей отдельно от его сознания. Собственно, именно в этой ложности восприятия и заключается вся суть различия этих форм. Различие, свойственное не собственно этим формам, как неким вещам в себе, то есть чему-то реально и независимо в себе существующему, но именно их различному восприятию сознанием возрожденным и поэтому просветленным Господом, и сознанием невозрожденным и поэтому воспринимающим их по ложностям этого невозрожденного сознания. Как тут уже отмечалось выше, именно Господь есть единственно сущая субстанция или же основание для всякой чувственной предметности, созданной представительствовать по совершенно точнейшему соответствию какое-либо состояние любви и помышления. Это значит, что все представительствующие предметности внешнего восприятия как в мире природном, так и в мире духовном, не есть ничем таким субстанциональным в себе. То есть не существует никаких отдельных субстанций, которые составляли бы формы этих как бы внешних предметностей самих по себе. Ни в мире природном, ни в мире духовном. Что это значит? Это значит, что не существует, к примеру, никакого такого пространства или же времени, существующих в самих себе и отдельных от сознания воспринимающего. Не существует не только в мире духовном, о чем нам прямо говорит латинское слово, но также и в мире природном. И там оное есть лишь внешними формами, представительствующими по соответствиям определенное внутреннее духовное состояние в мире духовном или же в сознании. Не существует так же, как отдельных субстанций и никаких наполняющих их предметностей, а также происходящих с этими предметностями изменений. Ни в мире природном, ни уж тем более в мире духовном. Все эти предметности есть лишь восприятием отдельных сущностных составляющих божественного, вечного и бесконечного, которые, как мы помним, пребывают в Господе от вечности в раздельном единстве. Именно эта раздельность единства Господа как абсолютной субстанции и производит восприятие Его абсолютной субстанциональности как совокупность раздельной предметности реальности воспринимающего. То есть, поскольку восприятие восприемника несовершенно, то он всякую раздельность этого единства, которое в себе бесконечно и вечно, воспринимает как некую вечность и предметность, которая как бы, во-первых, несовершенна и ограничена, и, во-вторых, существует отдельно от всякой остальной вечности и предметности. То есть сказано, что в Господе все бесконечности пребывают в раздельном единстве. И, соответственно, в нем нет никакого изменения этих бесконечностей, они просто пребывают. Но человек по своему несовершенному восприятию эту раздельность воспринимает как множественность. А каждую частность, она, которая в себе бесконечна, он воспринимает как нечто конечное и поэтому изменяющееся. То есть всю совершенство этой частности он, воспринимая последовательно, видит как происходящую с этой частности изменения, идущие в несовершенстве этой частности. Вот почему говорится, что Господь пребывает во всяком времени отдельно от времени и во всяком пространстве отдельно от пространства. И как можно продолжить во всякой вечности отдельно от этой вечности. Ибо потому что абсолютная субстанциональность этой вечности принадлежит Господу. Но в восприятии эта вечность не существует в Господе такой, как она существует в восприятии восприемника. Но в восприятии эта вещь существует, как бы эта вечность, доступная восприятию, существует как бы некая отдельная субстанция, как вещь духовного мира или же как предмет мира материального. И поэтому ему кажется, что в ней присутствует некое абсолютное существование. Но это ложность. В ней абсолютность принадлежит единому Господу, его вечности и бесконечности. Но воспринимается она человеком вне Господа. И поэтому сказано, что Господь, хотя в ней пребывает, но отдельно от нее. Ограниченность этой предметности задается ограниченностью восприятия, а ее как бы отдельное существование ограниченностью восприятия этой раздельности, которая в этой ограниченности превращается в видимость отдельности существования этой самой ограниченной предметности. Причем одни и те же раздельности Господней субстанциональной сущности воспринимаются как одни и те же предметности, как сознанием ангелов и духов, так и сознанием человека. То есть одна и та же раздельность воспринимается как вечность, составляющая реальности и ангелов, и духов, и человека. То есть можно говорить, что существует как бы одна и та же видимая предметная реальность для всех этих воспринимающих сознаний, но при этом раздельные степени ее восприятия. Каждое из этих сознаний – это, по сути, отдельная степень восприятия одной и той же, как бы существующей предметной реальности. Но поскольку степени эти раздельны, то и создается иерархия как бы раздельных предметных реальностей. Одна для ангелов небесных, другая для ангелов духовных, третья для ангелов природно-духовных, четвертая для духов в мире духов, пятая для демонов преисподней и шестая для человеков. И над всем этим господствует седьмая реальность, которая есть восприятием Господним в творении. Ибо для Господа от вечности творение, или же совокупное восприятие этих самых шести реальностей, есть как бы его телесное восприятие, для его как бы духовного восприятия, каковым есть его восприятие от вечности. Ибо согласно латинскому слову, творение есть тем телесным, которого Господь от вечности есть оживотворяющий душой. То есть, вспомните, латинское слово говорит, что человечество и небеса существуют как цепь со своим прицепом, что они между собой связаны. Как они связаны? Вот через эту как бы существующую реальность творения. Причем реальность это чувственной предметности, она одна. Потому что все как бы предметности этой реальности, это отражение вот этих бесконечностей от вечности Господних, пребывающих в раздельности, составляющих эту бесконечность раздельно. Но каждой раздельной степени эта как бы предметная реальность воспринимается со все большим совершенством. Наименее совершенна она у человека. Наиболее искажена она у демонов. Наиболее совершенна она у ангелов небесных. Но высшее совершенство принадлежит Господнему восприятию из творения. Помните, как образуется творение? То есть Господь как бы самоограничивает себя так, что Он смотрит на себя как бы со стороны. Вот как появляется творение. Потому что ничего не существует, кроме божественного восприятия от вечности. Чтобы создать это, Господу нужно самоограничиться. И вот это самоограничение мы называем Господом в творении. Вот это наиболее совершенная седьмая степень, высшая степень восприятия, она принадлежит Господу в творении и является тем, что Божественное Слово называет Сыном. В отличие от того, что оно называет Отцом, который есть Господь от вечности. То есть восприятие ничем не ограниченное. Думаю, даже лишне говорить здесь, что все эти частные восприятия, или же восприятия ангелов, духов, демонов и человеков, есть на самом деле одним единственным самоограниченным восприятием Господним. Ограниченным по качеству восприемника, или же этого как бы отдельного, индивидуального сознания ангела, духа, демона или же человека. Когда мы говорим здесь о реальности, то нужно понимать, что при этом имеется в виду вовсе не некий реально существующий отдельный мир, так сказать, мир вещей в себе. Природный или же духовный, а имеется в виду совокупность предметности восприятия, постигаемая и чувственно ощущаемая как некая как бы вечная реальность, вечная, но при этом являющаяся лишь совокупностью видимости, представительствующей по соответствиям внутреннее состояние восприятия. То есть это, по сути, сугубо виртуальная реальность, как это сейчас принято говорить, или же псевдореальность совокупности видимости представительствующих по соответствию. Что это значит? Это значит, что во всех семи случаях или же степенях восприятия нет никакой такой отдельной собственной реальности. Ни у ангелов, ни у духов, ни у человеков нет своей отдельной реальности. Нет отдельно мира природного, мира духовного. Есть только видимость отдельности этих миров. И уж тем более нет никакой такой самодостаточной материальной реальности, в которой бы эти самые человеки обитали бы каким-либо отличным от всех остальных сознаний творения образом. Латинское слово неоднократно говорит во многих местах, что мир духовный или же совокупность чувственных форм восприятия ангелов небесных гораздо более реальна, чем мир природный, или же совокупность чувственных форм восприятия человеков. Но если по отношению к той совокупности восприятия чувственных форм, о которой само же слово говорит как о совокупности представительствующих видимости, оно говорит как о более реальной, чем о такой же совокупности форм, формируемых по сути, по тем же законам, и аналогичным же образом, и называемых миром природным, то о какой, собственно, абсолютной реальности мира природного может вообще тогда идти речь в духе учения, представляемого нам латинским словом? Да никакого. Однако же, давайте разберемся, что именно латинское слово имеет в виду, когда оно говорит о реальности вообще, и об относительной реальности или же нереальности в частности. Итак, согласно этому слову, представительности, существующие в мире ином, есть видимостями, но видимостями живыми, ибо они от света живого. Свет жизни есть божественной премудростью, происходящей от единого Господа. Откуда то, что все сущее посредством этого света есть реальным, противоположно существующему от света мира. По этой причине в той жизни иногда говорено бывает, что все видимое там реально, тогда как все видимое людьми относительно таковым не является. Ибо первое живое, и поэтому непосредственно воздействует на их жизнь, тогда как второе, не будучи живым, не воздействует непосредственно на жизнь человеков, исключая настолько и таким образом, насколько у них то, что от света этого мира соразмерно и соответственно соединяется с тем, что от света небесного. Кстати, это место очень сложное в переводе. Оно переведено, как мы уже не раз говорили, с большими, ну, скажем так, отступлениями от подлинного смысла не только в стандартном переводе, но даже у Талка, это место я впервые нашел у Талка, оно переведено так, что мне пришлось заново сверять буквально побуквенно его с латинским оригиналом, чтобы добиться вот такого абсолютно чистого перевода. Это говорит о том, что вот такие сложнейшие места, особенно в тайнах небесных, они требуют переводчика высочайшей квалификации. Поэтому те переводы, которые мы имеем здесь на русском языке, ну, особенно когда они говорят о таких сложных метафизических понятиях, нужно воспринимать очень осторожно. Тут, по сути, подтверждается лишний раз та идея, что все сущие чувственные предметности, как в мире природном, так и в мире духовном, есть представительствующими видимостями. Но представительствующие видимости в мире духовном оживотворяющие. Что это значит? А то, что мы с вами обсуждали пару месяцев тому назад. Состояние Господа от вечности посредством различного рода самоограничений как бы нисходит в творение по семи степеням сознания. Но когда они нисходят, они в этом нисхождении являются принадлежностями Господнего сознания во всех его самоограниченных частностях, во всех степенях, являющихся из такого самоограничения. И в этом нисхождении они порождают формирующее внутреннее состояние. Но формировать сознание эти состояния начинают лишь в восходящей последовательности. Помните, у нас целый класс был на эту тему, да еще с трансляцией, с переводом целого, я бы сказал, ну, целой чуть ли не главы из Тайн Небесных, которые находились вот в этом пропущенном переводчиками томе. Если, к сожалению, она существует пока только в записи, но запись можно взять и поднять. В нисходящей своей последовательности эти состояния также есть единым частным сознанием, но единым частным сознанием самого Господа в восприемнике. И тогда это частное сознание называется там Святым Духом. Помните, как это определяет латинское слово, что Отец – это Господь от вечности, Сын – это Господь в творении, а Святой Дух – это присутствие божественное в сознании субъекта в творении. Так вот, Святой Дух, если Господь в творении присутствует как бы в своей цельности, то Святой Дух – это уже все еще его божественное сознание, но самоограниченное по восприемнику. То есть в Святом Духе уже наблюдается как бы раздельное присутствие Господнего сознания. Уже кажется, как бы много Господов присутствует. Это видимость, потому что... Но каждый из них осознает себя Господом. Вот эта фраза «Вы боги» из Ветхого Завета, из Псалмов.
Это степень завершения какой-то, да?
Это степень самоограничения.
Завершение самоограничения.
Да, да, но еще не совершение.
То есть это как бы тело самоограничения.
Нет, это ограничение, да, с самим собой. То есть ограничение порождает...
Ограничение – это и есть Дух Святой, это полнота, да?
Нет, Дух... Стоп. Нет, Дух Святой – это божественное восприятие, присутствующее вот в этом сознании, восприятие, да. Мы этот вопрос с вами подробно рассматривали, если вы вспомните, в цикле проповедей о Святом Духе, который вот был вот в этой белой изданной книжке последней. А вот индивидуальное сознание восприемника, которое существует как бы само по себе, то есть как бы отдельное от Господа личностью, оно формируется уже в процессе восходящей последовательности. Когда восприемник осознает посредством сознательного восприятия и осмысления внешних чувственных видимостей, суть внутренних процессов и изменений состояний внутри своего сознания, совершаемых в нисходящей последовательности Господним присутствием или же присутствием Святого Духа в этом сознании. Вот в этом суть и смысл того, что эти видимостями представительствуют по соответствиям. Зачем это, казалось бы, это нужно? В чем смысл этого механизма? А в том, что они отражают то, что человек в себе так увидеть не может, то есть сущности формирующего Святого Духа в нем. И посредством этого отражения формируется его сознание отдельное от Господа, и он становится субъектом творения, который как бы сам по себе живет, как бы сам от себя мыслит, и как бы есть от себя отдельный от Господа личности.
Это высшая воля получается.
Нет, да, быть. Правильно. Так для этого все творение и создано. Так для этого творение и создано, чтобы Господь имел тех, кого Он мог бы благодетельствовать.
Для взаимности, круговорота взаимности.
Да, да. Так вот, процесс этот в своей нисходящей последовательности един во всех шести разновидностях воспринимающих сознание. То есть Святой Дух един во всех, даже в демонах преисподней. Различия эти начинаются в тонкостях восприятия восходящей последовательности. И вот именно эти различия и порождают различия в реальности этой самой совокупности чувственных форм предметностей или же видимости внешнего восприятия, которое называется миром обитания восприемника. То ли это небо, то ли это ад, то ли это мир духовный, то ли это то, что мы называем миром природным. Согласно латинскому слову, различие между реальным и нереальным заключается в следующем. Реальное есть таковым, каковым оно является, тогда как нереальное не есть подлинно таковым, каким оно является. Является чему? Восприятию. Так вот, поскольку у ангелов их восприятие чувственных форм задается перцепцией, даруемой из возрожденной воли сознательной части их восприятия, то они воспринимают совокупность чувственных форм своего восприятия именно таковыми, каковыми она на самом деле является. Или же совокупностью видимости, посредством которых представительствуются по соответствиям изменения в их внутренних состояниях. И поскольку они постигают это, то это постижение формирует сознательную часть их восприятия в абсолютную внутреннюю реальность. Ибо все это тогда в их сознательном восприятии живое, и поэтому непосредственно воздействует на их жизнь. То есть непосредственно формирует их личностное восприятие в частный образ и подобие Господне. И по этой причине внутреннее мировосприятие, в котором их сознание покоится как в некой как бы внешней пространственно-временной обиталищности, есть реальностью, ибо оно в их восприятии есть таковым, каковым оно является, а именно совокупностью осознаваемых видимостей, представительствующих по соответствиям их внутреннее состояние и воспринимаемой как бы отдельно от их сознания, но постигаемой, находящимся в этом как бы, а не действительно существующим отдельно от их сознания. То есть они это воспринимают как существующее отдельно от своего сознания, но постигают как лишь видимости, отображающие процессы в этом сознании происходящие. У человеков, если они не падшие, и через чистую волю они воспринимают просветление Господне в свою сознательную часть так же, как и ангелы неба, совокупность чувственных восприятий также реальна и оживотворительно формирующая. По этой причине и их мир природный также реален, хотя и несколько иным образом, нежели у ангелов. А вот у человеков падших, у которых отсутствует божественное наитие, нет правильного постижения. То есть отсутствует перцепция у них при восходящей последовательности, восприятие, не будучи живым, не воздействует непосредственно на жизнь, исключая настолько и таким образом, насколько у них то, что от света этого мира – соразмерно и соответственно соединяется с тем, что от света небесного. То есть, посредством такого восприятия, они не формируемы в живой образ и подобие Божие, а формируемы в нечто мертвое. И поэтому совокупность восприятий внешних чувственных форм в их сознании не есть частным, ограниченным отражением какой-либо реальности божественного от вечности, как абсолютной субстанции, а есть отражением ограниченным, искаженным и извращенным, что совершенно не есть реальностью, ибо нереальность не есть подлинно таковым, каковым оно является. Ибо для них совокупность внешних чувственных форм является перед их сознанием совершенно реально существующим миром временных форм, происходящей от некой совершенно реально как бы существующей материи, в как бы реально существующих внешних по отношению к сознанию их пространствах и временах. И поскольку все эти, так сказать, реально существующие пространства, времена, наполняющие их предметности и происходящих с ними изменения не есть, по сути, таковыми, каковыми они являются в их извращенном, построенном на восприятии видимостей по видимостям, или же следствий по самим же следствиям, а не по образующим их причинам сознания, то и та, так сказать, реальность, которой они сознанием своим как бы существуют, не есть живой реальностью, а есть совершенно отдающей духовной мертвечиной нереальностью. Ибо, как уже было сказано выше, нереальное – это то, что не есть подлинно таковым, каковым оно является». Аминь. Да, сейчас повторю. Ибо, как уже было сказано выше, нереальное – это то, что не есть подлинно таковым, каковым оно является перед восприятием человеческим. Нереальное – это то, что не есть подлинно таковым, каком оно является человеку. То есть, если оно в сути не таково, каковым оно человеку представляется...
В сути еще не такого в глазах. Значит, Коля, вопрос тут больше. Реальное, нереальное. Я всегда тут...
Постой. Так, может, какие-то есть вопросы по ходу?
Каждую строчку можно другую страницу написать. Вопросов очень много. Вот там всем.
Может быть, есть.
Саша, вот этот термин употреблял, омертвляющий. Что имеется в виду?
Ну вот смотри, когда идет вот эта восходящая последовательность, то есть Святой Дух, он исходит, он живой. Он исходит, вот это живое божественное сознание. Оно должно формировать как бы от себя существующее сознание, которое в себе сохраняет всю эту жизнь.
От себя кого? От Святого Духа или от человека?
Нет. Вот человек. Вот человек, он чувствует себя живущим как бы от самого себя. Но ангел постигает, что он живет от Господа, а не от самого себя. И он понимает, что все это видимость, что он живет от самого себя. И он это... Поэтому в нем эта жизнь не угашается.
Это
и есть омертвление. Потому что тогда человек начинает пытаться жить не Господом, а вот этим своим собственным, которое есть, да, которое есть сложность.
И он
живет от мертвого тогда. Да, он омертвляет живое. Он убивает в себе Господа. Он тогда в восходящей последовательности убивает в себе ту жизнь Господа, которая у него пришла в нисходящей последовательности.
Так получается, что забвение о том, что это от Господа, что как бы там, это и есть причина, сущность омертвления.
Нет.
Так с этого началось падение человека.
Забвение.
Сначала захотели жить своим. Но чтобы захотеть, они должны были забыть, что они живут Господне.
Вот.
Иначе они
а почему они забыли?
Почему?
А вот почему?
Они это был сознательно.
Нет.
Они не почему.
Вот тут вы делаете.
Они сознательно приняли такое решение. Они злоупотребили рационально. Они придумали все аргументы, почему это не так. Они придумали для себя аргументы, почему это не так. Вот с чего началось падение.
А какова причина, что эти аргументы начали появляться, Саша?
А из-за свободы воли. Потому что у них была потенциальная возможность придумать такие аргументы.
Нет.
Они должны были выбрать Господа в следование за этими истинами сознательно. А они злоупотребили. Почему? Потому что если забрать свободу воли, они бы превратились в куклы. Они бы перестали бы жить как бы от самих себя, а стали бы просто куклами на ниточках, которыми дергают. Хорошими куклами, разыгрывающими хорошими сценами, но которые бы не чувствовали себя живущими сами от себя.
Вот эта свобода воли, которая является инструментальной причиной, она может быть злоупотреблена.
То есть они вошли в заблуждение относительно того, они вдруг поверили, что они действительно сами по себе.
Да, да.
Вот.
Рационально подтвердили
вот.
Все.
А
дело.
Почему Ложь. Они да, вошли?
Не-не, послушай. Вот они поверили, что они сами по себе, забыв, опять же, первая причина, забвение.
Но... Они заставили себя забыть.
Нет, почему?
А какова причина, что они начали заставлять?
А?
Чтобы начать жить от самих себя.
А что... почему они решили так, что они думали?
Потому что они думали, что они боги.
А почему они так думали?
Саша, постой. Таким же надо преодолеть память о том,
да,
что...
Да. Это был акт насилия над божественным.
Нет, значит,
а почему, Саша?
Вы
почему?
Ходите по кругу. Я сейчас это...
Ну давай.
Значит, есть...
А почему? Вот там это описано. Они были соблазнены чувственными.
Да нет,
то
не то, нет.
Чувственным,
да,
там написано змеем.
Да не
они
то,
начали нет. мыслить. То есть,
сейчас, вот, сейчас вот, скажу.
Смотри, как это могло произойти? Те, кто были, они уже не могли пасть. Вот когда рождаются дети, они рождаются природным чувственным. И они над этим должны возвыситься. А они не захотели возвыситься. Вот эта вот фраза, что человек рождается в чувственном. И у них чувственное было чисто. Но они не захотели над ним возвыситься. Они приняли решение над ним не возвышаться. Потому что те, которые были в древнейшей церкви, они сами по себе пасть не могли. Пало одно из их потомств. Угу. Вот эта фраза.
То есть власть чувственности была очень настолько велика. А, Сашенька.
Нет, так она не велика. Она всегда, вот когда человек только рождается, она абсолютно эта власть.
Но для него она оказалась слишком большой, чтобы преодолеть, да, как бы для человека?
Ну, что значит слишком? Она не была слишком. Господь же не делал падение неизбежно.
Ну, я понимаю.
Но они сами для себя его сделали слишком.
Знаешь, я вспоминаю сказание Кришны, я там читал, да, вот, как бы индийские после святения. Кришна говорит, моя майя настолько сильна, что даже я ею увлекаюсь. Это соответственно?
Да.
Понимаешь?
Нет.
Чувственное. Что такое майя? Майя
взятая по себе вот майя.
Майя это забвение, что как бы сам собой человеке это увлекается, это увлечение происходит.
Вот
Господи, этого увлечения нет же, правда?
Да нет.
Конечно.
Ну, нет, вы совсем
ну давай.
Не туда.
Говори.
Вы совсем не об этом.
Ну хорошо.
Я это лыч уже не полгода. Вы теряете, ведь ответ ходит, есть.
Ну.
Как-то так вот меж пальцем.
Так ты по сути говоришь.
А по сути. Значит, там у нас шкаф с тремя полками.
Так.
Вот запомни это, три полки.
Почему?
Я не могу по другому говорить, рассказать.
Ну хорошо, пусть
нижняя полка, нижняя полка. Атма – это искра, которая пришла от Бога. Это и есть, я есть Господь. Вот это и есть Господь, самый реальный.
Постой.
Он молчит.
Нет,
Саша, ну дальше, Господь, что
ты говоришь? Давай тогда уже отзачай меня.
Хорошо, ну ладно.
Потому что это все уже
хорошо,
не
причинит.
Вот мы сейчас не вылезем. Сразу эта цепочка
ладно,
не пойдет.
Мы сейчас тебя или разрушим,
да.
Или...